Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова. И сегодня у нас в гостях человек, которого знают, или даже так, узнают все любители спорта. Виктор Гусев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Вика, здравствуйте, друзья.
Ну и с кем, как не с вами, обсудить игру нашей сборной. Проиграла команда Черчесова шведам 1-2 по делу, смотрели?
Я смотрел, конечно, мне кажется, что проиграли не по делу, больше заслуживали ничьей. Но все дело в том, что давайте, вот если уж разговаривать, то забыть, наверное, нужно о том, что это был товарищеский матч. Иначе очень сложно, нужно как-то все время это оговаривать, что это товарищеский. Если посмотреть на него, вот как на такой самостоятельный, серьезный, вот хочу сказать несколько слов, что у нас, естественно, обнаружились проблемы в обороне, потому что отсутствие Джики и вот эта связка Ку-Ку, Кутепов, Кудряшов, они впервые играли, не очень их налажена взаимосвязь, они вообще, по сути, не лучшие защитники, как мне кажется, пусть они меня извинят, но и тем более взаимодействие с Джанаевым не налажено, это привело к голу досадному в наши ворота. Вот было интересно посмотреть, как Караваев с Жирковым взаимодействуют на фланге, когда иногда Жирков шел, иногда шел Караваев, оставляя Жиркова сзади, а потом Жирков переместился по воле тренера на противоположный фланг и там уже взаимодействовал с Черышевым. Интересно было посмотреть на роль Фернандеса, который не так много ходил в атаку, вроде представляет возможность мостовому, но с другой стороны мостовой смещался много в центр. Еще раз Дзюба показал, что он хочет играть как в «Зените», он хочет не только быть на острие, но и подыгрывать. К сожалению, такого человека, как Азмун, в сборной нет. И поэтому вот Черчесову нужно найти футболиста, которого при желании Дзюба подыгрывал бы. Может быть, такая фигура Черышев. Вспоминаем, какой у них был дуэт на чемпионате мира, когда один пасовал другому, и наоборот, и оба забивали. Может быть, вот это восстановится, тем более, что Черышев мне понравился, как он вышел, ну и сделал голевую передачу. Ну, и, наверное, Антон Миранчук, да, иногда мне даже сказал, что Алексей на поле. Та же самая стать, та же самая манера движения. В общем, надеемся, что он пока сможет заменить брата, пока брат готовится, восстанавливается, но потом они вместе сыграют. Но это вот я говорю о том, как если бы это был такой серьезный матч. А на самом деле это был матч из тех, которые мне не очень нравятся. Потому что не зря вот Черчесов говорит контрольный. Какой-то уж слишком он был далек от такого цельного футбольного матча, настоящего, где задача обязательно выиграть, где нет задачи посмотреть для следующего матча. Условно говоря, у сборной СССР были матчи товарищеские со сборной Бразилии. Никто же не говорил, что мы играем с бразильцами, чтобы настроиться на какой-то серьезный официальный матч. Нет, это матч национальной сборной, это такая самостоятельная величина. И вот, наверное, это мне немножко мешало смотреть. Вот мысль о том, что нужно думать все время, смотреть на Швецию, а думать о Турции, сложно. Много замен, поэтому такого цельного впечатления не сложилось не потому, что сборная у нас не цельная, а потому что, по сути, своей такие матчи цельными не являются.
Вот из этого всего возникает вот какой вопрос. Критика обрушилась со стороны болельщиков на тренерский штаб Черчесова вот какая. Что матч-то, по сути, ну хорошо, товарищеский, контрольный, как угодно можно называть, но с первых минут почему он не дает играть молодежи, почему он не пробует новые связки. Ну окей, поставил мостового в стартовом составе, но почему сразу не дать возможность каким-то еще молодым ребятам, ну вот Соболева выпустил, забил Соболев, значит, оправдано. Почему все тот же Жирков, почему все тот же Шунин в воротах, если это все-таки такой статус товарищеского матча?
Но мы говорим сейчас о том, кого он выпустил из той обоймы, которую он вызвал на сбор, да? Или мы говорим, кого он изначально вообще не призвал? Потому что когда позиция вратарей, у него, собственно, Гильерме, который болен, Шунин, у которого вот был шанс, Джанаев, который очень неплохо играет в чемпионате России. Вот я не знаю, к чему здесь претензии. Претензии к тому набору футболистов, которые были приглашены изначально на сбор, что там могло быть больше. Потому что среди тех, кто есть, ну, наверное, он попробовал все, что мы хотели увидеть. Что он выпустил Черышева, который не имеет практики в клубе, а он, как мы уже сказали в начале, возможно, будет важным, таким, может быть, важным звеном в сборной. Нужно было дать, ну, хотя бы тайм Дзюбе, потому что Дзюба точно выйдет с турками, и, так сказать, посмотреть, в какой он здесь форме и с кем он может взаимодействовать, может ли он взаимодействовать вот с Антоном Мирончуком, например, и как все это будет выглядеть. Жирков, что касается Жиркова, Жирков чуть не лучше всех выглядел. И я не знаю, претензии к Жиркову, они, по-моему, надуманы. И он человек в такой физической форме, с таким пониманием футбола. Он чуть не забил. Что бы говорили эти критики, если бы тот самый первый удар по воротам потрясающе пробил с левой Жирков, вратарь бы не спас шведский. Что бы тогда говорили? Был бы 1-0. И потом бы гол Антона Мирончука великолепно пробил перекладину. И была бы совершенно другая тональность. Это говорит о том, что футбол все-таки не наука. Не нужно так уж подходить серьезно. То, что буквально 5 сантиметров в сторону, и все, и уже тональность разговора совершенно другая. По-моему, вот из тех игроков, которых сейчас вот Черчесов имеет в составе, он максимально нам показал все возможные варианты, уже которых я коснулся. И с вот выходом Черышева того же, и когда перестановки, благо позволял формат вот этого матча с товариществом со всеми заменами, все эти перестановки в середине полузащиты, когда он Жиркова бросил на другой фланг, мы все увидели, Караваев был неплох, Соболев вышел. Вопрос, может ли, например, Соболев сыграть с Дзюбой. Вот мы говорим, что Дзюбе некому ассистировать в сборной, а взять вот так вот, поставить его, скажем, с Соболевым, да, двух таких, не знаю, два маяка такие впереди. Но, наверное, это все-таки лишит какой-то мобильности и насыщенности полузащиты. Наверное, такие вещи делать нельзя. Но тоже интересно, может быть, было попробовать. Кстати, можно было восставить в такой критической ситуации и Дзюбу на поле, и Соболева выпустить. И посмотреть вот этот вариант, такой критический, на критический случай. Но этого дела было нельзя, потому что изначально Дзюбе сказали, что он играет один тайм, и он нужен отдохнувший перед Турцией. А такой вариант был бы интересен. Но вот эта связка с Черышевым. Поэтому, ну что сейчас говорить о том, так сказать, чего нет. Черчесов, вот он заявил о себе, так сказать, как он о себе вот себя позиционирует. Он тренер достаточно консервативный, он верит в тех футболистов, с кем удалось добиться результата, и мы не можем ему отказать в этой вере. Потому что он же не враг себе, он не приглашает кого-то из молодых не потому, что вот он так вот не любит молодежь, а просто он видит, кто в данный момент сильнее. И иногда он это видит. Даже несмотря на то, что футболисты, как Кузяев, долгое время Кузяев не имел практики, вышел за сборную, кстати, подписал контракт с «Зенитом», да? Не имел практики Черышев, он вышел, и мы видим, что есть варианты, что, может быть, Черышев даже себя внутренне лучше чувствует в составе сборной, чем в составе своего клуба. То есть он оценивает и такие вещи. Для него очень важен Джанаев. Например, набросились на Черчесова с критикой. Зачем Джанаев? Джанаев вроде бы такой вариант третьего вратаря, который никогда не сыграет. И вот он нужен просто, как Черчесов говорит, для поддержания хорошего климата в команде. А на самом деле, ну вот просто вот он хорошие дружеские отношения с Джанаевым. Ничего подобного. Черчесов пригласил в сборную. Джанаев сыграл такие матчи в чемпионате России, что чуть ли не на первое место выдвинулся среди вратарей. Поэтому тоже совершенно заслуженный, получил свой шанс. Мы увидели, кстати, недостатки. Не было недостатков в игре Джанаева, кроме единственного вот этого пропущенного мяча. Когда те люди, которые слышали, стояли за воротами, они услышали, что Джанаев крикнул защитникам «я» или «беру». То есть он дал понять Кутепову, что он сыграет. А потом в какой-то момент передумал. А Кутепов непонятно, то есть он среагировал на этот крик Джанаева и немножко голову пригнул. Или он в любом случае прыгал и не дотянулся. И так мы пропустили этот мяч. Вот это единственное несогласованное с защитником. Потому что были другие моменты, когда выходил Джанаев и прыгал в ноги и ликвидировал опасные прорывы. В общем, там все было нормально. Второй гол – это такой бездарный совершенно рикошет. Но рикошет, опять же, это случайность. Но почему Кудряшов занял такую позицию? Зачем он подставлял ногу в этой ситуации? Это вот к тому, что у нас сейчас не лучшие центральные защитники сборной. А они не лучшие, потому что есть проблема. есть общая проблема и в чемпионате России, и, может быть, там лучшие центральные защитники – это легионеры. Очень хорошие у нас есть. Тоже Чорлок, он его же не призовешь под знамен нашей сборной, да? Вот. А Джикет травмирован, не травмирован, а болен. Вот. Поэтому вот это тут дело не столько в Джанаеве, сколько вот в этой ситуации. Самый такой неприятный, потому что, что касается взаимодействия в середине поля, здесь какие-то есть, мы находим какие-то варианты. Мостовой первый матч уже как-то вписался более-менее, уже есть перспектива. Повторяю, мне понравился, независимо даже от этого удара в перекладину, Антон Миранчук и движением своим, и уверенностью, и видением поля. Вот, в первом тайме выглядели очень неплохо, и, повторяю, совершенно по-другому бы мы сейчас с вами говорили, если бы эти два мяча облетели. Ведь у шведов таких не было моментов, чтобы мы говорили. Ну и шведы тоже же вот такие не забили. У них не было таких моментов. Они забили то, что смогли забить, и даже не смогли забить. Могли не забить с этим рикошетом.
Ну вот, кстати, у меня два вопроса по персонале. Как вы думаете, почему все-таки Черышев не воспользовался возможностью и предложением российских клубов продолжать так упорно искать счастье в Испании?
Не знаю, может быть, он изначально для себя решил, он родился там и как-то решил для себя все-таки свою карьеру, как он ее там и начал, так и продолжать за границей. Может быть, у него, может быть, он не хочет жить здесь. Для него все-таки родина – это не Россия. Повторяю, он родился в другом месте. И, вот, и поэтому как-то, вот, может быть, было внутренне, он принял для себя такое решение. Я только этим могу объяснить. Потому что я думаю, что, может быть, у него могли бы быть хорошие предложения в России. Но вот бывает так.
Нравятся мне братья Миранчуки, есть в них что-то такое цельное, вот как, какое-то хорошее по-доброму воспитание, и когда Алексей уехал за границу, в Италию, да, мне кажется, что вот Антон всеми правдами и всеми силами пытается вот тоже последовать примеру брата, вот мне кажется, он как-то прибавляет, вам как кажется?
Он прибавляет, и самое интересное, что он пытается на себя взять функции брата и делает это и в Локомотиве, и в сборной, они очень похожи. Ну и потенциально, вообще, я бы не сказал, что у них так сложилось, что как-то Алексей сразу выдвинулся на первой позиции. Потенциально Антон не хуже Алексея.
Как вам футбол без зрителей? И что это для вас, для комментатора?
Ну, футбол без зрителей, по-моему, уже мы говорим много за футболистов, что вот футболисты порадовались, что зрителей хотя было совсем немного, всего 5%, так решили в последний момент из-за этой пандемии, что вот футболисты, а мне кажется, футболисты уже привыкли к этому. По-моему, уже не нужно так на этом как-то акцентировать внимание. Но другое дело, что, наверное, когда вот речь идет о решающем моменте, о каких-то суперусилиях, тогда вот эта поддержка зрителей, когда они гонят тебя вперед, да, это может сработать. Это может сработать, когда, я не знаю, какая-то команда, например, там Манчестер Юнайтед, пропустив два мяча и оставшись в меньшинстве, вот так теряет какую-то надежду. Может быть, если бы были зрители, они бы не позволили тому же самому Манчестеру вот так вот играть, уже смирившись с поражением. Да, эти моменты есть. Но чтобы говорить, что это главное в футболе, я бы не стал.
А для, как вы думаете, для комментатора, вот одно дело, когда ты кругом ревущие трибуны, ты на комментаторской позиции, а здесь, мне кажется, вот все равно болельщиков не хватает, хотя, с другой стороны, ну что, главное, что футбол есть, видимо, в жизни, так?
Ну да, но ведь когда ты комментируешь, ты с болельщиками, которые на трибуне, общаешься лишь визуально. Односторонняя связь, ты их видишь, они тебя нет. А ведь ты же сидишь в кабине, и у тебя надеты наушники. То есть чаще всего ты, если и слышишь гул трибун, то в очень незначительной степени. Поэтому не думаю, что здесь что-то сильно как-то это может повлиять на репортаж. Конечно, какой-то есть общий заряд трибун. Да, это есть. Вот. Но чтобы говорить о том, что это как-то что-то кардинально меняет, и в этом случае я бы не стал.
Для меня еще не только футбол без зрителей очень такое несмотрибельное, скажем так, зрелище, но еще и футбол без комментаторов. Я вас плавно подвожу к тому, что хочу поговорить о второй премии Российской ассоциации спортивных комментаторов «Голос спорта». Итак, вторая премия, торжественная церемония 17 октября. Недостатка в номинантах сейчас, я думаю, нет. А как, на ваш взгляд, качество?
Ну, вы знаете, я бы не стал своих молодых коллег критиковать. Есть большое количество комментаторов и на Матч ТВ, естественно, потому что у них есть объем работы, которые очень хорошие, перспективные, талантливые, знают футбол, готовятся. У меня единственная претензия – это русский язык. То нужно немножко, ну, может быть, больше читать, не знаю, как-то больше вот, следить за русским языком. Вот, да, это иногда просто портит целый блестящий репортаж, а потом три вот таких ляпа по языку, которые, может быть, и не заметит зритель молодого поколения. Вот. Но это даже я не ребят виню, комментаторов. Это, наверное, школа. В школе перестали уделять такое внимание. Нас-то, знаете как, все эти запятые, не и ни, вместе, раздельно. Это же было самое сложное в школе и самое едва ли не напряженное. Вот. А сейчас, наверное, это ушло, и поэтому ребятам этого и не хватает, в том числе в репортажах. Вот. А вообще, ну, огромное количество комментаторов. Какое-то время такого не было. Комментаторов не нужно было просто много, в таком количестве не нужно было. Потому что не было, мы не имели возможности смотреть чемпионаты разных стран. И чтобы, я не знаю, футбол появлялся время от времени на экране. А чтобы в течение одного дня, одного вечера у тебя была и Италия, и Испания, и Россия, и все, и любая другая футбольная страна. Это же много комментаторов соперничества. Соперничество это их подстегивает. И мы вот видим по тому списку, который был заявлен для голосования, из которого мы как жюри выбираем и выбрали уже. Правда, это остается в секрете. Ну или выберем еще какие-то дни, там, по-моему, остались для голосования. Лучших по разным категориям. Самое интересное, если подговорить, да, Вика, чтобы нам мне не забыть, чем отличается вторая вот эта номинация или второй год присуждения премии. И вообще второй год очередной работы Российской ассоциации спортивных комментаторов. Мы такую вещь придумали, но, собственно, ее придумывать было не нужно. Она, естественно, это фонд помощи комментаторам-ветеранам. Потому что, наверное, отчасти во многом из-за этого мы и создавали ассоциацию. Вот чтобы был такой фонд, чтобы поддерживать этих заслуженных людей. И потом, чтобы ездить по стране и что-то организовывать, семинары. И как координировать всю работу вот как раз с молодыми и не только молодыми комментаторами на местах. К сожалению, вот ситуация с эпидемией эту часть работы у нас забрала пока что. Особо не разъездишься. Но вот что касается фонда для комментаторов-ветеранов, это мы будем делать, и это важное направление нашей работы.
Я, кстати, сейчас задумалась о том, что ведь ранее у нас комментаторы это были такой штучный товар, и мне кажется, что вот каждого комментатора, каждый человек знал, этот голос входил тебе каждый вечер, ну там, я не знаю, в зависимости от событий, все его знали, любили, критиковали, а теперь так много, и, пожалуй, очень многих и не узнать, собственно, по голосу, так, как это было раньше.
В этом смысле можно посочувствовать молодым ребятам, особенно если они честолюбивые, да, им гораздо сложнее проявить себя, потому что вся эта слава футбольного комментатора, она как бы делится сейчас на множество осколочков. Вот. И нужно как-то по-особому о себе заявить. Ну а с другой стороны, если ты получаешь в равной степени равное количество комментариев со своими коллегами и, скажем так, в кавычках, соперниками, то что-то нужно такое вот сделать, чтобы, значит, себя заявить, чтобы именно о тебе заговорили зрители. Это да, я абсолютно согласен, сейчас это гораздо сложнее сделать.
И еще такое то, что мне бросается, да, в глаза. Если раньше в основном футбольные комментаторы, они не то что выдавали те знания, которые они получили, что-то такое вычитали, с кем-то пообщались, это было просто, ну, как гоняли мяч, да, говорили от кого, кому. Сейчас немножко вот это теряется, вы не находите?
Я считаю, что главное гонять мяч, и гонять мяч довольно сложно. Но это нужно делать, потому что ты у человека, который сидит у экрана, должен создавать ощущение, что он находится на лучшем месте на трибуне. В каждый момент он видит человека, который сыграл. И, скажем, фраза, что кто-то из армейцев выбил мяч удачно головой из штрафной, или это был там мощный удар нападающего «Спартака», это ошибка комментаторская. Ты в каждый раз должен называть фамилию. Как, хоть это и не радиорепортаж, каждый раз ты должен называть фамилию. Сложная задача. А что касается главной разницы, разница заключается в том, что когда мы начинали, ведь не было вообще всемирной сети, не было интернета, и если наша команда, предположим, играла со сборной Камеруна, найти какую-то информацию, да не только о Камеруне, а более таких заметных и сильных и сборных, было что-то сложное, нужно было какие-то выискивать журналы, тогда во многом еще запрещенные зарубежные журналы, в каких-то специальных библиотеках что-то вычитывать, делать какие-то вырезки, хвататься за какую-то минимальную информацию о футболистах. Но с другой стороны, когда ты все это уже нашел, ты истина в последней инстанции для телезрителя. А сейчас есть все, пожалуйста, тот же Камерун, почему-то я взял как пример, не знаю. Нажимаешь на кнопку, у тебя там по любому футболисте Камеруна. Но то же самое может сделать и зритель. И поэтому сейчас вопрос уже не, чтоб, не как найти информацию, а как ее отобрать и дозировать, учитывая то, что многие люди у экранов с этой информацией тоже знакомы. Поэтому совершенно другая, по-другому эта работа развернулась у микрофона.
Ну и заканчивая нашу беседу, давайте так взглянем в будущее, прогнозы делать не будем, и все же предстоит еще два матча сборной России, Турция и Венгрия. Как думаете, что нас ждет в этих поединках? Будет ли экспериментировать Черчесов или будет играть наверняка на результат? Вот как думаете?
Я думаю, что сильных экспериментов не будет. Я думаю, что мы продолжим забивать в этих матчах. Мы, если вы помните, и Венгрии, и Сербии забили по 3 мяча. И я, к сожалению, думаю, что мы будем и пропускать. Потому что вот с линией обороны у нас пока дела обстоят неважно. Вот, придется полузащитникам опускаться и больше помогать защите. Но я думаю, что в любом случае нас ждут результативные матчи. Но верю в нашу сборную. Тут вы знаете еще, что я хочу сказать про вот Лигу наций, что мне нравится в Черчесове. Он серьезно относится к этому турниру. Потому что если мы посмотрим на, скажем, отношения других тренеров, например, тех тренеров, у которых команды выступают в Лиге А, они продолжают Лигу наций воспринимать как нечто товарищеское. И внутри этого турнира продолжают экспериментировать. И, скажем, те же хорваты могут выпустить без лучших футболистов команду на поле. А Черчесов, и правильно, он спортсмен, он всегда бился за победу. И он к любому турниру, тем более к такому турниру, как Лига наций, относится серьезно. То есть мы будем, я не знаю, какое там отношение будет дальше у наших соперников, но я знаю, что сборная России сохранит вот этот стимул в борьбе за победу в турнире до последнего матча.
Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был Виктор Гусев. И не забудьте проголосовать за своего любимого комментатора. Виктор, спасибо огромное.
Спасибо, Вика. Берегите
спасибо.
Себя.
Спасибо.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, продолжаем наш спортивный канал. Присоединяется Александр Ниценко, человек, которого я все чаще читаю, скажем так, в онлайн и вижу по телевизору. Здравствуй, Александр.
Вика, привет, привет, привет всем.
Предлагаю обсудить сейчас, Саша, темы с тобой в российской премьер-лиге. Пауза на игру сборной. Сборная у нас отыграла. Немного кого-то разочаровала, кого-то порадовала. Но это мы уже обсудили с Виктором Гусевым. Но у тебя хочу вот что узнать. Последний из новостей вызван в сборную Арсенала, игрок Арсенала Максим Беляев. Вот как думаешь, найдется ему место? Способен ли он усилить будет защиту нашу?
Вик, ну на самом деле ответ очень простой. Я, честно говоря, даже не сомневаюсь в том, что в короткой сейчас перспективе он сборную не усилит. Скорее его вызвали для тренировочного процесса, для того, чтобы была полная обойма. А вот говорить о том, что вот он выйдет, обязательно сыграет, мне кажется, что вероятность этого слишком низкая. Объясню почему. Черчесов очень прогнозируемый тренер, которого мы прекрасно уже успели изучить за то время, что он работает в национальной команде. И Черчесов человек, который, если это касается игроков, не входящих в стартовый состав, Сначала приглашает игрока для того, чтобы посмотреть его в тренировочном процессе, понять, готов ли он воспринимать требования национальной сборной. Потом, безусловно, он дает возможность себя проявить, но это происходит не очень быстро. Через такой процесс, например, прошел нападающий Камличенко, просто как пример. И, соответственно, только после того, как тренерский штаб полностью убедился, что игрок способен воспринимать требования сборной адекватно, не являясь там какой-то токсичной фигурой в раздевалке, который что-то там недоволен или что-то там ворчит, только после этого есть возможность этого футболиста попробовать. Черчесов так поступал со всеми игроками, у него нет никаких любимчиков, нет исключений, поэтому Беляев нужен Черчесову, он говорил о том, что ему этот защитник интересен в национальной сборной, и Беляев до этого не вызывался по травме, но чтобы он в краткосрочной перспективе сейчас помог, я думаю, что это вряд ли. Скорее, это для знакомства, для общения, для притирки.
Ну, оставим Беляева. Давай к российской премьер-лиге. Одна из таких новостей произошла. Отставка в футбольном клубе «Уфа». Сегодня была такая информация о том, что 11 октября, да, объявят имя нового главного тренера. И как ты думаешь вообще, кто им станет, если у тебя такой инсайт? И что вообще сейчас и какой наставник нужен Уфе, чтобы вот с этого предпоследнего места в таблице подняться?
Это очень интересный вопрос. Я не располагаю сейчас каким-либо инсайдом. Я так же, как и ты, черпаю в основном всю информацию из медиа. Я читал интервью руководства нынешнего Уфы, в котором говорится о том, что действительно во время вот этой паузы, связанной с матчами национальной сборной, будут вестись переговоры, но у них у самих вроде как из этого интервью следовало, нет пока четких очертаний того, кто придет. Надо понимать прекрасно, что для того, чтобы пригласить тренера в Уфу сейчас, это значит, надо связываться со специалистом, скажем так, готовым идти на риск, жертвовать своей репутацией, потому что команда находится внизу. Она явно стала слабее по сравнению с прошлым сезоном, потому что из нее ушли стержневые футболисты вроде Урунова и Фомина. Фомин оказался в «Динамо», Урунов ушел в «Спартак», а это центр поля. И это не единственные потери, которые были у Уфы. Ушел основной центральный защитник Пусков, ушел Терентьев в «Зенит». То есть игроки обоймы в том числе. Проблемы с атакой, в принципе, там как были, так и остаются. И надо понимать, что Уфа просто не имела времени между чемпионатами наиграть новые взаимодействия в обороне. Они наигрываются, и просто времени не было, а сейчас вот так вот прийти, взять все исправить, это не просто, потому что, возможно, тренер, который придет, будет Уфу перестраивать, играть по-другому. А готова ли она подыграть по-другому с тем составом, который у нее есть? У меня тут возникают определенные вопросы. Поэтому я думаю, что этот тренер будет, наверное, не самым топовым, потому что туда сейчас в Уфу очень тяжело будет заманить какого-то там суперавторитетного специалиста. У меня есть предположение, вот просто как пример. Мне кажется, что свободный сейчас на рынке тренер Рашид Рахимов, или вот я не думаю, что он будет с удовольствием, там, даже получив предложение Уфы, отправляться туда что-то менять. Может быть, тренеры менее статусные, тогда могут туда действительно отправиться. Может быть, они найдут какого-то местного специалиста, который работает в местном футболе. Но надо понимать, что Уфа очень сильно поменялась за последние полгода, что ее покинул Шамиль Газизов. Если он, как один из лучших менеджеров российского футбола, был надежей и опорой, и таким щитом для всех, то сейчас его нет. И в руководстве Уфы признают в медийном поле, что с Газизовым был один клуб, без Газизова клуб становится другим, менее защищенным, как мне кажется, в российском футболе. Поэтому сейчас эта команда проблемная. У нее есть ресурсы не вылететь, потому что есть более слабые «Химки», есть более слабый «Ротор», который не соблюдает эти коронавирусные правила и получает технические поражения. Но надо понимать, что исправлять ситуацию нужно как можно быстрее.
Еще одна тема – это «Зелуиш». стал игроком-футболистом «Локомотива». Кто-то называет этого футболиста сбитым летчиком. Промес, по-моему, где-то в соцсетях такой многозначительный смайлик тошнившего человека ему поставил. Вот что ты думаешь на сей счет? Обретет ли «Локомотив» в его лице усиление и впишется ли он в команду Николича?
Ну, я думаю, что Промес просто пошутил над Зелуишем, поскольку они вместе играли в чемпионском «Спартаке». Ну, троллинг в раздевалке и со своими бывшими партнерами, он, в общем, приветствуется в жизни. Мы понимаем, что это обычная история. Я не думаю, что из реакции Квинси Промеса нужно делать какие-то серьезные выводы. Что касается прихода Зелуиша в «Локомотив», ну, тут есть несколько сторон. Если мы можем столкнуться с Зе Луишем, который играл в «Спартаке» в лучшие свои времена, то да, конечно, это усиление для «Локомотива». Но у меня есть ощущение, что мы, скорее всего, этого не дождемся. То, как работает менеджмент «Локомотива» с трансферами, вызывает у меня грусть и печаль. Потому что, как мне кажется, «Локомотив» подобрал то, что плохо лежало, то, от чего хотели избавиться. И, скажем так, когда ты отпускаешь своего ведущего игрока, я имею в виду Алексея Миранчука, и не находишь ему объективной замены, а у тебя в Лиге чемпионов Атлетико Мадрид и Бавария, ну, в общем, ничем хорошим, я боюсь, это не закончится, потому что то, как играет Бавария, мы видели, и мне, честно говоря, в отношении «Локомотива» видится еврокубковый скепсис. Да, понятно, что в чемпионате Николич немного дела выправил после череды неудач и череды игр, где не было побед, но я знаю, кто такой Зе Луиш, я следил за ним в Порту на протяжении последнего сезона. Он очень хорошо его начал. Он был в обойме Серхио Консейсао, тренера, который его раскрыл еще до Порту, и работая с ним в другой команде, из которой его приглашали в «Спартак». Но я абсолютно уверен в том, что Консейсао в нем разочаровался, как и во многих других нападающих, потому что Порту полностью поменял линию атаки. И Зе Луиш для Порту был просто балластом, от которого хотели избавиться, и желательно за деньги. Поэтому я хочу сказать, что игра за Луиша в Порту, она отсутствовала на протяжении второго круга чемпионата. После вот этой коронавирусной истории, когда португальский футбол вернулся, он сыграл считанное количество минут и полностью выпал из доверия Консейсао. Это был абсолютно ненужный игрок Порту. И я думаю, что на российском рынке, безусловно, он еще как-то котируется, потому что он будет адаптирован к чемпионату и понимает, куда он едет. Но если мы говорим о каких-то лиге чемпионских притязаниях, я думаю, что Зе Луиш – это человек, который может сыграть 1, 2, 3 ярких матча в ближайшей перспективе. Но это человек, который сидел в запасе, ему нужно набирать кондиции, нужно понимать, в какую команду он попал. У него есть плюсы, но я бы не делал далеко идущих оптимистичных выводов в его приходе, потому что, как мне кажется, лучшие времена его позади. Ну, посмотрим. У «Локомотива» не было никаких, мне кажется, других опций, поэтому нужно было кого-то взять и показать, что мы на рынке работаем. К сожалению, работа на рынке, еще раз повторюсь, она выглядит недостаточно компетентной для того, чтобы бороться за самые высокие места. То есть опять приходится надеяться на тренерский гений Николича, что вот он сейчас покажет, какой он классный, и они будут бороться за самые высокие места. Но на фоне «Зенита», ЦСКА, да даже там «Спартака», пока шансы «Локомотива» за Лигу чемпионов зацепиться в этом сезоне малы.
На гения Николича мы, конечно, посмотрим. Ну и на десерт — московская «Динамо». У нас очень много среди радиослушателей поклонников именно этого клуба. И как ты думаешь, ну вот Желька Буйч, да, он вроде как сказал, что тоже в скором времени огласит имя нового главного тренера, будет известно. Вот что ты думаешь на сей счет?
Ну, менеджмент «Динамо», как и взаимоотношения его с тренерами, тоже всегда, мне кажется, нас держит на пороховой бочке. Мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Я читал о том, что Буч сам не будет работать с главным тренером, хотя его приглашение как бы виделось именно таковым. У меня вообще очень смутные понятия, зачем Буч «Динамо». Я понимаю, зачем Бубычу «Динамо», потому что это, наверное, большая зарплата, и это очень комфортные условия работы. А зачем вот «Динамо» Бубыч? Я не очень понимаю, если его не приглашали главным тренером, что, в общем, было очень странным, потому что всю свою карьеру Бубыч был именно тренером. То вот, казалось, после ухода Новикова он вроде как должен возглавить команду. Но «Динамо», если не хочет этого делать, то тогда вообще зачем надо было его приглашать? У нас что, других спортивных там директоров нет или людей, которые могут в инфраструктуре работать с ним?
Спасибо. Это было экспертное мнение Александра Ниценко. Мы продолжим после небольшой паузы.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии по-прежнему для вас работает Виктория Колосова. И сейчас к нам присоединяется президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы к нам с замечательной новостью. Мы к вам, вы к нам. Итак, я так понимаю, что мужская сборная России по бейсболу неожиданно для нас, может быть, и для вас. Почему неожиданно? Потому что турнир европейский, выиграли соревнования под названием «Пражская неделя». Расскажите подробнее.
Ну да, совершенно точно. Насчет неожиданного... Это, наверное, для нас вряд ли, потому что мы делаем шаг за шагом наше движение к возвращению нас в топ европейских команд. Но то, что неожиданно, это «Пражская неделя» – единственный европейский турнир в этом сезоне, который вообще состоялся. Весь европейский и мировой календарь по бейсболу в этом году исключен, и ни одного соревнования не было, начиная с... официальных чемпионатов мира и Европы и заканчивая вот другими международными турнирами.
А как удалось продавить вот эту историю?
«Пражская неделя» – это турнир с большой историей. Ну, аналог бы, я бы сказал, вы знаете, как «Приз Известия» или «Кубок Первого канала» по хоккею. То есть это 39 лет проводится «Пражская неделя». Россия на регулярной основе выступает в этих соревнованиях. И всегда этот турнир проходит в начале лета, в июне, и он очень интересен всем участникам, потому что это как подготовка к официальным соревнованиям, потом августовским и сентябрьским чемпионатам Европы, первенством Европы, и он все время проходил вот в эти сроки. Но так как была пандемия, и все соревнования были отменены, но Чешская Федерация очень хотела провести и не прерывать эти традиции, он был заранее перенесен на конец сентября-октябрь. Вот как раз с 29 сентября по 4 октября этот турнир был запланирован. В нем должны были принимать участие 12 команд национальных сборных, клубов со всей Европы. Ну и так получилось, что чехи смогли отстоять это соревнование в своем календаре и в Европейской Федерации календаре. А мы огромными усилиями смогли принять в нем участие и выиграть. Как мы принимали участие или ехали, это такая отдельная история.
Давайте мы о ней расскажем. Ну а пока, поскольку канал-то спортивный, давайте о спортивной составляющей так коротко. У кого выиграли, какая победа самая ценная?
Значит, на выходе после всего того, что происходило в августе, к сожалению, отказались в последний момент от участия в турнире такие сильнейшие сборные европейские, как Италия, Германия, Хорватия отказалась от участия, Швейцария не поехала. На выходе участвовала у нас команда сборной России и команда международных звезд. Международные звезды – это легионеры, которые играют в европейских чемпионатах. Команда, кстати, которая больше всего выиграла это «Пражскую неделю» за всю историю, скажем так, последние там 20 лет. И дальше три сборные команды Чехословакии, ну, Чехии. Это национальная сборная, юниорская сборная и такая сборная солянки, которую они собрали для того, чтобы было место для турнира. Сборная Чехословакии – это топовая команда в европейской классификации. Значит, и мы у чехов не выигрывали... Уже даже забыли, когда последний раз была победа на национальном уровне. И самая радостная, конечно, победа – это была финальная игра со сборной Чехии, где мы показали характер и где мы уверенно в результате выиграли со счетом 9-5.
Дмитрий, что дальше? Сейчас, ну, как бы один за одним соревнования закрываются, уходим на карантин. Что у вас в Федерации бейсбола?
Ну, смотрите, для нас Чехия и Пражская неделя очень важный был турнир, так как последние международные соревнования у нас были год назад, в июле, когда была квалификация на Олимпийские игры, чемпионат Европы группы «Б». И для нас, для бейсболистов России, вот отсутствие международной практики, это, конечно, очень серьезно для нас, для развития. Да, у нас есть 25 игроков нашей национальной сборной, состав 25-24, которые готовы обыграть любого соперника. Но чтобы держать в тонусе команду и чтобы ребята понимали, где они находятся, нужно встречаться с лучшими нашими соперниками, лучшими игроками Европы и мира. Поэтому цель была выехать в Пражскую неделю, получить этот международный опыт. Мы его получили, задачи выполнили, поняли, где мы находимся, увидели, как мы дальше и с чем мы будем работать. Значит, и теперь сезон у нас заканчивается, российский сезон заканчивается на этой неделе. В выходные у нас Кубок России проходит в Москве. Участвует 8 команд от Владивостока вот, и до Санкт-Петербурга приехали наши лучшие команды. И когда мы закончим Кубок, мы посмотрим весь план подготовки вместе с нашими тренерами национальной сборной, вместе с генеральным менеджером национальной сборной, потому что следующий чемпионат Европы будет в сентябре в Италии, где мы планируем, план задачи наши, попасть в полуфинал. Будем планировать подготовку, которая, конечно же, к сожалению, на сегодняшний момент она терпит изменения вот в связи с общей ситуации по пандемии.
Дмитрий, спасибо огромное. Будем следить и дальше, я надеюсь, за успехами нашей мужской сборной России по бейсболу. Ну а на этом все. С вами была Виктория Колосова и до встречи.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.